традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов пять минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, председатель Президиума партии «Родина». Здравствуйте, Никита Олегович.
Добрый день.
Сегодня с нами Андрей Колганов, доктор экономических наук, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Андрей Иванович.
Добрый вечер.
И сегодня с нами Ярослав Кабаков, экономист. Здравствуйте, Ярослав Александрович.
Добрый вечер.
Сегодня на баррикадах мы подведем итоги 2015 года уходящего. Ну и попробуем дать ему какую-то оценку с точки зрения экономики прежде всего. Поэтому предлагаю, сначала заявить позицию следующего характера. Вот 2015-й, вот это год, когда мы достигли дна, или все-таки 2016-й, по вашей оценке, будет еще хуже? Это так, для разминки вопрос. Начнем с Никиты Исаева, пожалуйста, Никита Олегович.
Угу. Еще раз добрый день. Действительно, в этом году очень много говорили о дне, говорили о пике кризиса, о их прохождении, отталкивании от этого дна и так далее. Действительно, летом была ситуация, когда нефть немножко выправилась, стала там 65, рубль превратился там в 49-50, и вроде власть прошла по вот этому авось, отскочит, и вроде возникло ощущение, что кризис прошли, и начали все, кому не лень, об этом заявлять. Это делали федеральные министры, ну, соответственно, отраслевые, профильные финансов и экономического развития, это делал и курирующий блок, экономический блок в правительстве господин Шувалов, первый заместитель председателя правительства. Эти же заявления делал и председатель правительства Медведев и так далее. Но, собственно, конечно, осень карт спутала, ровно потому что, собственно, кризис для России – это, в первую очередь, цена на нефть, так вышло, и, так сказать, падение уже почти в три раза цены на нефть от того, с чем мы были где-то в конце, значит, 2013 года, привела к тому, что сейчас у нас разбалансируется вся бюджетная система, мы видим и дефицит бюджета, и необходимость последующего пересмотра бюджетных параметров в связи с тем, что он сбалансирован на 2016 год в размере $50 за баррель. Мы видим уже, так сказать, дисбаланс не только в федеральном бюджете, но и в региональных и в местных бюджетах, где идут задержки по зарплате бюджетника, учителя, мы видим Забайкальский край, Иркутский область, Красноярский край и так далее. Мы видим дефицит пенсионного фонда в этом году 0,7 триллиона, в следующем году он увеличится на 0,8 и станет 1,5 триллиона рублей и так далее. Самое неприятное, что в этом году, к сожалению, власть не пошла по пути, значит, работы с этим кризисом, поскольку кризис, кроме, так сказать, отрицательных явлений с точки зрения качества жизни, это, безусловно, время возможностей, время низкой стоимости национальной валюты и, как следствие, снижения, значит, снижения конкуренции и с импортом, и так далее, и здесь антисанкции должны были помочь и так далее. Но, к сожалению, власть не пошла на это. Власть в начале года приняла решение идти по пути борьбы с кризисом, как это было в 2008 году. Был принят антикризисный план, где 2,7 триллиона были направлены просто в государственные корпорации, банки и, так сказать, там, Ростехнологии и так далее.
Если я правильно понимаю, то все будет хуже только в 2016, потому что уже в 2015 был...
Да, в 2016 момент упущен, точка невозврата, скорее всего, пройдена. Стратегию председатель правительства перенес на 1 января 2019 года, стратегию социально-экономического развития. Знаково было, что на прошлой неделе премьер-министр сообщил, что кризис у нас в принципе не существует, антикризисный план выполнен, 2016 год, необходимости в нем не существует. Работа будет вестись по отраслям в некоем условно-ручном режиме, без стратегии развития страны, потому что 2020 провалено. Вот, собственно, ситуация на 2016 год будет только хуже.
Это Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, председатель Президиума партии «Родина». Сейчас слово Андрею Колганову, доктору экономических наук. Андрей Иванович, пожалуйста.
Я бы не стал однозначно утверждать, что будет только хуже, но вот сценарий, нарисованный моим коллегой, очень вероятен. Сейчас, несмотря на все неблагоприятные тенденции, связанные с падением цен на нефть, некоторые признаки замедления спада есть в российской экономике, но... Насколько устойчиво будет это замедление? Не будут ли снова ценовые шоки на нефтяном рынке подрывать вот эту вот едва-едва намечающуюся стабилизацию? Это предсказать очень сложно. Вполне возможно, что нефтяные цены упадут еще разочек. Вот, и придавят нашу экономику. И тогда от этой стабилизации ничего не останется. Кроме того, эта стабилизация не сопровождалась активизацией инвестиционной деятельности. А без роста инвестиций никакого устойчивого экономического развития быть не может. Поэтому надежд на благоприятный 2016 год у меня нет. Хотя я могу питать некоторые надежды, что он будет не хуже, чем 2015, но уж лучше он точно не будет.
Это Андрей Колганов, доктор экономических наук, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Сейчас слово экономисту Ярославу Кабакову. Пожалуйста, Ярослав Александрович.
Ну, вот мои коллеги уже высказались, практически ничего не оставив мне. Могу сказать, что дно, наверное... В каком понимании дно? Да? То есть, если говорить по тому, что у нас происходит в экономике, то, наверное, нет. Почему? Потому что вот сегодня Минэконом делал доклад, и те попытки и, так скажем, статистика, которую они предоставляют, она не говорит о том, что у нас что-то выравнивается, и мы останавливаемся в своем падении. А если говорить по существу, то, наверное, для нашей экономики не очень плохие процессы происходят, да? То есть, наконец, все стали осознавать, что в нашей стране никто ничего не делает, у нас ничего не работает, кроме нефтегазового и экспортно-ориентированных отраслей. И что сами мы, по большому счету, ноль без палочки. Эта палочка, которая выражалась именно в тех самых ценах на нефть, вот она на сегодняшний день пропала. И если экономическая стратегия будет оставаться той, которая она была последние 10 лет, то, по большому счету, у нас в стране ничего так и не изменится.
Это Ярослав Кабаков, экономист. Сейчас уже несколько иного характера вопрос, потому что хочется понять, какие факторы вы вообще учитываете, делая подобный прогноз. Ну, например, делая прогноз на следующий год или на какой-то период, вы наверняка учитываете несколько факторов, будь то цены на энергоресурсы, будь то, я не знаю, тот процесс импортозамещения, о котором говорили весь 2015 год. Что вы вообще учитываете, когда прогнозируете? Начнем с Никиты Исаева. Пожалуйста, Никита Олегович.
Я учитываю политическую волю, в первую очередь. Ровно потому, что экономические реформы – это не изобретение велосипеда. По сути своей, все достаточно просто в этом отношении с точки зрения российской ментальности и так далее.
Вы говорите об успешности или неуспешности реформ, а экономическая обстановка, она может вообще с этим быть не связана.
А, собственно, реформа – это и есть политическая воля. Власть решила, что реформ проводить просто не нужно. Власть пошла, вот о чем я говорил в самом начале, по принципу под названием «авось». Это произошло в 1998 году, хотя там были достаточно жесткие действия Центрального банка, который возглавлял тогда Геращенко и, собственно, правительство, Примаков и первый заместитель Масляков. За 9 месяцев фактически вытащили российскую экономику с учетом падения цены на нефть в 4 раза и практически подобной же девальвации, которая произошла тогда. В 2008 году этот авось прошел ровно потому, что, во-первых, мы не были столь закредитованы, не были закрыты внешние инвестиционные ресурсы, и, собственно, произошел отскок цены на нефть с 39 по минимуму до обратно там более чем $100 за баррель, то сейчас по этому принципу не пошли, ровно потому что, ну, ожидали примерно того же самого. Иллюзии сейчас, в общем, прекратились. Есть понимание того, что с экономикой что-то нужно делать, но в 2015 году решение было принято следующее. Вразрез с необходимостью развивать внутренний инвестиционный климат, поскольку деньги из страны уходили в объеме от 100 до 150 миллиардов долларов ежегодно за последние 2-3 года, то, собственно, действий никаких сделано не было, кроме как решение Центробанка год назад в угоду удержания, значит, курса рубля и прекращения запаливания резервов по второго полугодия 2014 года была принята ставка 17% заградительная, которая убила внутренний инвестиционный климат, и это назывались реформы. А сейчас реформы называются просто повышение налогов, ровно для того, чтобы сбалансировать каким-то образом бюджет. Мы видим повышение по НДФЛ, мы видим налоги с продаж, мы видим налоги на грузовиков, мы видим эти платоны и так далее. Вот что делает власть сейчас под названием реформ.
Просто то есть в отскок цен на энергоносители вы не верите. Главный фактор, определяющий наше самочувствие в экономическом смысле, это успешность или неуспешность реформ, которые должны быть уже наконец проведены, а этого вы не наблюдаете. Это если коротко, правильно понимаю?
Да, все правильно.
Это Никита Исаев, сейчас Андрей Колганов, Луганов, Андрей Иванович,
пожалуйста. Я при своем прогнозе исхожу из базовых характеристик той экономической модели, которая сложилась в российской экономике в ходе реформ 90-х годов. И эта модель продемонстрировала, что она не может обеспечить экономический рост без наличия благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке нефти. Причем эта благоприятная ценовая конъюнктура должна выражаться не в высоких ценах на нефть, а в непрерывно растущих ценах на нефть. Потому что просто при высоких ценах эта модель тоже не работает. Второе. Эта модель может работать, если принимаются решения в области экономической политики, которые идут вразрез с характеристиками этой модели, что продемонстрировало правительство Примакова в 98-99 годах, когда оно действовало против тех характеристик, которые были в этой модели заложены. Но с этой практикой благополучно решили расстаться. Видимо, она кого-то не устраивала. Ну и, наконец, я исхожу из того, что, коль скоро в нашей модели находится в очень большой зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры, прежде всего от цен на нефть, то колебания этих цен будут оказывать определяющее влияние на ситуацию в нашей экономике. Более того, можно предполагать, что в 2016-2017 году не исключена возможность спада в мировой экономике, а это еще более ухудшит конъюнктуру на нефтяном рынке и еще в более сложное положение поставит нашу экономику.
Фактор возможной отмены санкций или введения дополнительных санкций вы вообще не рассматриваете как какой-то серьезный?
Как серьезный фактор не рассматриваю, потому что если санкции какое-то воздействие на российскую экономику и оказывают, то это в части только закрытие дешевых кредитных линий. Но они не настолько уж сильно влияют на наше экономическое развитие, чтобы я рассматривал этот фактор как решающий. Главные факторы все-таки внутренние, связанные с самой конструкцией российской экономики.
Это Андрей Колганов. Сейчас тот же вопрос Ярославу Кабакову. Пожалуйста, Ярослав Александрович.
Вопрос
следующего характера. Факторы, которые вы учитываете, делая свой прогноз. То есть, что, по вашему мнению, будет влиять на нашу экономику в следующем году, например?
Ну, мои коллеги здесь уже осветили во многом. Я добавлю только, что угроза и риск, который недооценивается и о котором мало кто говорит, это, конечно же, доходы населения. Доходы населения у нас снижаются, и при этом ситуация была понятна еще там полтора года назад, что при там падении цен на нефть, при закрытии...
Хлопывание внутреннего рынка.
Да, у нас, да, происходит схлопывание внутреннего рынка, при этом как бы ритейл у нас неплохо развивался, даже финансовый ритейл неплохо развивался последние годы, и на это делались определенные ставки, и финансовая система сейчас под очень сильным давлением, да, плюс ко всему, если посмотреть, там, недвижимость у нас на сегодняшний день, на следующий год 70% девелоперов могут обанкротиться. Вот из текущей ситуации выходит. И рынок недвижимости опять же может схлопнуться. И все это может как раз привести к эффекту домино, когда рынки будут схлопываться и схлопываться. И за всем этим, конечно же, стоит у нас доходы населения, да, и инфляция, и в том числе курс рубля. И когда у нас там глава Центробанка говорит, что для россиян не столь важен, какой курс рубля, а важна только инфляция, ну, за этим как-то вообще ни о чем. Это, так скажем, основной момент. И плюс ко всему, вот сейчас к концу года опять начинает расти безработица. По большому счету, вот последствия тех кризисных явлений, которые мы видели именно на показателях макроэкономики для населения, мы сейчас увидим их в реальности в 2016 году. При этом кризисные явления не такие короткие, как были там в 2008-2009 году, да, ну и выходили мы там из того кризиса. Для некоторых отрасли промышленности вообще не заметили этого кризиса, да, то есть наоборот только почувствовали определенное облегчение в связи там с ослаблением рубля, ну потом обратно вернулись. А в этот кризис мы входим достаточно плотно, мы долго в него входим, и при падении доходов населения возвращаться из этой ситуации мы будем опять же вот примерно столько же времени. А входим мы в кризис уже третий год, по большому счету. И выходить из него, если мы будем три года, то я не уверен, что текущая власть у нас останется на местах.
Кризис начался еще до падения цен.
Андрей Колганов. для того, чтобы вот по кругу нам не ходить, чтобы в конце оставались, угу. Давайте вот сейчас Ярослава Кабакова начнем относительно того, насколько фатален, например, ваш прогноз. То есть, когда вы говорите о том, что мы в 16-м будем, по сути, переживать только последствия того, что произошло в 15-м году, и вот тот самый эффект домино может произойти, макроэкономические показатели начнут уже серьезно сказываться, это неизбежно произойдет, по вашим оценкам, или правительство может что-то сверхъестественное сотворить, в результате чего это может резко измениться? Вот сам тренд.
Да у нас правительство ничего не сотворит, по большому счету. У нас может сотворить сама экономика.
То есть не принимается. За внимание.
Нет, я имею в виду, что... Я имею в виду, что те действия, которые у нас правительство сейчас будет пытаться делать, это ни о чем. Да? То есть сама экономика, перестраивание самой экономики, сами домохозяйства, которые что-то будут предпринимать в этой ситуации, что-то делать, изыскивать средства, инвестиции и так далее, это в какой-то степени может облегчить эту ситуацию. Да? То есть сбудутся эти прогнозы, не сбудутся, будущего не знает никто. Да? Да. Опять же, в отскок, вера в отскок цен по нефти, да, то есть уже можно, наверное, секту целую организовывать, и очень много в нее, наверное, людей попадет, те, кто верят в отскок цен на нефть. Конечно же, данное событие может кардинально изменить ситуацию, и если, предположим, произойдут подвижки там по геополитике, да, и по взаимоотношениям с США, опять же, если конфликт будет исчерпан, и инвесторы, международные инвесторы поверят в нашу экономику, то мы можем увидеть в течение одного квартала резкое изменение, да, то есть с притоком зарубежных средств и так далее.
Но, то, во что не верит Андрей Колганов,
кстати. Ну, в это как бы сейчас уже вообще никто не верит, да. Наверное, вероятность резко повышается в связи с тем, что уже практически никто ни во что не верит. Вот, но в действительности, если говорить по тем тенденциям, которые складываются на сегодняшний день, то, да, наверное, так все и будет. И если говорить про нашу экономику, то она вообще как бы малопрогнозируемая, а цены на нефть у нас вообще мало кто угадывает.
Единственное, что хотел бы уточнить, это та самая адаптация домохозяйства, о которой вы говорили. Что вы имеете в виду? Что люди сами найдут какие-то новые способы заработка в Российской Федерации?
Ну, надо понимать, да, что, конечно же, вот на этих заявлениях, которые делало наше правительство, да, словесные интервенции о том, что вот завтра цены на нефть у нас отскочат, о том, что у нас все будет замечательно и все хорошо, у нас население не воспринимало текущий кризис как кризис, по большому счету. Да, и только вот, наверное, во втором полугодии 2015 года мы резко увидели, что население у нас сокращает расходы, что начинает перестраиваться, начинает экономить резко, да, и, соответственно, абсолютнейшим образом начинает воспринимать текущую действительность.
Это негативный фактор.
А наоборот, это позитивный фактор.
Оптимизация,
действительности позитивный фактор. Почему? Потому что если бы наше население немножко начало задумываться пораньше, да, то мы, наверное, бы... У нас бы структура вот, взаимодействий экономических между населением и то соглашение, которое существует между населением и нашей властью, оно бы, может быть, начало бы перестраиваться пораньше. И в том числе вот то, о чем мои коллеги говорили, да, о тех событиях 2015 года, о том, что вот мы ничего не делаем, и власти у нас ничего не делают, не хотят работать с кризисом. Почему? Потому что у нас население на это все смотрит, его убеждают о том, что завтра все будет хорошо, все думают, что они сейчас с этим справятся, и поэтому вот это позитивный фактор, что у нас население это осознает.
Это Ярослав Кабаков, сейчас тот же вопрос Никите Исаеву. Никита Олегович, что может или должно произойти для того, чтобы вот ваш негативный сценарий не сбылся?
О, слушайте, ну сейчас это уже ситуация находится в политической плоскости, о которой я говорил, у нас начался предвыборный год, объявлена избирательная кампания. Я полагаю, что то единство общества, которое достигнуто в результате внешнеполитических успехов, объективных внешнеполитических успехов, необходимо обратить на единую общественную экономическую повестку. А именно, необходимо, первое, подготовить реальный антикризисный план, который простыми административными решениями, фактически росчерком пера, обнулит дефицит бюджета, который сейчас составляет 2,2 триллиона рублей. Поверьте мне, неэффективных расходов, я даже не говорю о коррупционной ренте и так далее, неэффективных расходов в различных секторах экономики, в различных системах управления, регионального, межбюджетных отношений, и так далее, существует столько, там, через государственные корпорации, через главных распределителей бюджетных средств и так далее, существует такое количество, что обнулить дефицит бюджета или перевести в профицит можно достаточно просто... Ну, не знаю, возьмем там обязательное медицинское страхование. Есть прокладочные страховые компании, которые находятся между системой фонда обязательного медицинского страхования и больничной системой, которые оставляют на себе сотни миллиардов рублей, фактически не неся никаких функций. И так можно пройтись по всей системе. Там образование, 85% выпускников не работает по специальности своей. Да? То есть, вот, ну, там введение профориентации там, гораздо эффективнее работает с этим. Энергетика, там система...
В 2016 году это вообще никак не повлияет.
Но повлияет, поверьте мне. Обнулить дефицит бюджета возможно реальным антикризисным планом. И, кстати, партия «Родина», которую я возглавляю президиум политического совета, этот антикризисный план пишет, и мы очень надеемся, что различные политические силы в это дело включатся. Мы будем делать это на площадке «Тартас» в ежедвухнедельном режиме, проводить по каждой отрасли публичные слушания для того, чтобы выявлять вот эти неэффективные государственные расходы, о которых только заявляет условно-счетная палата и так далее. После этого необходимо переходить к стратегии, долгосрочной стратегии развития страны, от которой правительство отказалось и перенесло на 2019 год.
Если я вас правильно понял, Никита Олегович, если правительство примет план партии Родины, то только в этом случае...
Можете называть его, не называть его план партии Родины, можете называть...
А все остальное это путь к катастрофе.
Я вам еще раз повторю, можете не привязываться к какой-то политической, я здесь не агитирую за советскую власть, я просто говорю о том, что общественная дискуссия должна пойти в этом ключе. Если это произойдет через другие партийные, общественные, там, не знаю, гражданские слушания, то это совершенно точно необходимо сделать. Донести до президента и председателя правительства необходимость этих действий.
Это Никита Исаев. Сейчас тот же вопрос Андрею Колганову. Андрей Иванович, пожалуйста.
Действия правительства, которые могли бы изменить ситуацию в 2016 году, в принципе, наблюдаемы и в году нынешнем. Но наблюдаемы они в соответствии с известной английской пословицей «too little and too late» – «слишком мало и слишком поздно». Правительство занималось импортозамещением, реально. И кое-что в этом отношении сделано, причем не только в 2015 году, но и раньше кое-что делалось. И какие-то сдвиги можно даже на цифрах показать, скажем, выросла доля нефтепереработки в общем объеме нефтяного экспорта. Немножко выросла, но выросла. Увеличилась значительно доля отечественного производства на рынке сельскохозяйственной продукции. Увеличилась доля отечественного производства в использовании газовых труб. Практически полностью теперь мы перешли на отечественные газовые трубы.
Вагоностроение.
В вагоностроении, совершенно верно. То есть можно кое-что такое позитивное найти.
Сыроварение.
Да, в сыроварении.
На пальмовом масле.
Ну, не только. И нормальный сыр тоже делают, хотя мало. Все закваски импортные, к сожалению, практически.
Так.
Но то, что правительство делает для того, чтобы стимулировать рост в обрабатывающих отраслях промышленности, это действительно очень мелкие подачки. Что-то более или менее существенное делается только в оборонном секторе. Вот люди, которые в оборонке заданы, они действительно питают оптимизм по поводу будущего. Потому что там действительно есть вливание существенных средств, есть инвестиции, есть какие-то технологические подвижки к лучшему. Там есть льготный кредит под 5%, чего не видит вся остальная экономика. Вот. Поэтому оборонка как-то более-менее она оживилась, и там люди даже как-то воспряли духом.
Более-менее, потому что я вот был недавно... Я извиняюсь, что перебью, в Северодвинске, Севмаш, это завод,
Никита,
да?
Исаев.
Да, завод Севмаш, и они говорят следующее, ну, да, мы работаем, но, во-первых, у нас сокращается зарплата, убирают все надбавки, при этом у нас та же самая инфляция, при этом у нас та же самая продуктовая инфляция, рост жизни и так далее.
Согласен,
и это оборонка.
Это оборонка. Тем не менее, вот некоторый рост в оборонке оказывает воздействие и на некоторые смежные гражданские производства, но это пока очень узкий сегмент экономики. Для всей остальной экономики ничего подобного не видно. Правительство сейчас какие-то мизерные средства выделило на поддержку некоторых гражданских отраслей, скажем, на сельхозмашиностроение. Это дало эффект свой. Сельхозмашиностроение немножко приподнялось. Но это мелочь. Для мелкого и среднего бизнеса кое-какие средства выделили, но они практически не использованы, эти
средства. Их снизили, было 19 миллиардов по году, сейчас 16 миллиардов.
Выделили гораздо больше на самом деле, но просто эти средства не были использованы.
Андрей Иванович, я единственное, что хочу уточнить. А вы сетуете на то, что наши обрабатывающие промышленности какие-то подачки бросили, не более того. Рынок зачислили, в том числе для нашей обрабатывающей промышленности. Это разве не фактор, который может способствовать росту промышленности?
Рынок не зачистили для нашей обрабатывающей промышленности. Проблема заключается вот в чем. Наша экономика в целом, в большинстве отраслей, работает на катастрофически устаревшем оборудовании. Казалось бы, это действительно огромный рынок. Для того, чтобы мы этот рынок заполнили, так сказать, своим отечественным производством. Поставили бы новое оборудование, провели технологическое обновление, технологическую модернизацию. Но извините меня, если у нас... Более 90% потребностей в металлообрабатывающих станках покрывается за счет импорта. Из какого кармана мы вынем отечественные металлообрабатывающие станки? Если у нас в других отраслях не такое катастрофическое положение, но от 60 до 70% оборудования покрывается за счет импорта, что мы сможем сделать в данный момент? Как мы обновимся?
Это Андрей Галганов. Сейчас новости, 19:30. После них вернемся и продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 36 минут. В эфире программа «Баррикады». Мы подводим экономические итоги 2015 года, строим планы на год 2016. С нами Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, председатель Президиума партии «Родина». Андрей Колганов, доктор экономических наук, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ имени Ломоносова. И Ярослав Кабаков, экономист. Сейчас уже будем принимать телефонные звонки нашей аудитории. Напомню, телефон 8-495-7373-94-8, СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Наш твиттер «Собака говорит Москва» и сайт «говоритмосква.ру». Поехали, слушаем вас внимательно. Да, добрый вечер.
Здравствуйте, я в эфире, да?
Да, как вас зовут, пожалуйста, и ваш
вопрос.
Меня
зовут Лариса. Вы знаете, я совершенно, я очень люблю вашу передачу. Очень. У вас интересный, очень интересный. Пожалуйста, не кладите трубку, я нахожусь в таком эмоциональном состоянии.
Лариса, это славно, нам вот вопрос по экономике
пожалуйста,
нужен.
Пожалуйста, не кладите трубку.
Я прошу прощения, так долго мы не можем. 7373-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
А, добрый вечер.
Добрый.
Виктор меня зовут, я работаю в строительном сфере. Вашим гостям такой вопрос. Смотрите, да, кредит как таковой сейчас фактически, будем реалистами, долгосрочно взять под то же самое строительство или какой-нибудь инвестпроект почти невозможно. Банки не дают долгосрочных, ну, длинные деньги отсутствуют на рынке.
Так.
Это раз. А второе, ну, людей денег катастрофически нет. Вот я только что прилетел с Калининградской области, да, нянечка в детском саду получила 8 тысяч зарплату за декабрь, квитанцию получила 5 тысяч рублей за платежи. То есть 3 тысячи у нее осталось на руках. Народ нищает очень сильно. Как вы думают, ваши гости, почему не рассматриваются, ну, скажем так, слишком жесткие изменения, не какие-то политические, а радикальные? Общество, как вы, они думают, до какой степени будет терпеть?
Спасибо. Радикальные рецепты, почему не рассматриваются, какие они могут быть? Никита Исаев.
Угу. Да, действительно, ситуация серьезно ухудшается. В начале года кубышка была у населения порядка 9 триллионов рублей, сейчас около 5. Объем закредитованности займов сейчас составляет порядка 13 триллионов рублей. Микрозаймы достаточно жестко подкосили, значит, домохозяйство. Более того, вот эти вот от 1 до 3% микрофинансирования сейчас по судам отыгрываются за счет того, что принимаются решения применения ставки рефинансирования, там, по-моему, 8,25 или 8,5%, дабы избежать социального взрыва, потому что объективно ситуация категорически ухудшается. Увеличивается безработица, идут банкротства предприятий, целые сектора там уходят, так сказать, в минуса, имеется в виду там и строительный сектор в связи с снижением ипотечного кредитования и так далее. До какого будет терпеть народ? Ну, народ у нас весьма терпелив. Полагаю, что политическая система несколько видоизменится в 2016 году. Усилится, так сказать, критика и вопрос, куда будет двигаться экономика, либо там мобилизационную экономику, либо продолжать ждать отскока цен на нефть. Думаю, что эти решения будут приняты в начале года, ну, политическим руководством страны, но полагаю, что запас прочности существует. Вот мы сейчас как раз в перерыве обсуждали с коллегами относительно того, где же этот запас прочности. У нас есть, так сказать, сопредельное государство, братская наша дружественная Украина, у них ситуация гораздо хуже, у них дефицит бюджета сейчас там порядка 25% ВВП, так сказать, отток капитала, и, собственно, МВФ, и другие, так сказать, их международные партнеры не особо оказывают помощи. Ну, собственно, есть некое негодование, падение рейтингов и так далее, политические дисбалансы, но они пока существуют, народ держится. Думаю, что мы по ментальности несколько схожи уже с Украиной, и терпеть еще можем.
Это Никита Исаев, сейчас Андрей Колганов. Пожалуйста, Андрей Иванович.
Но, честно говоря, я был бы только рад, если бы какие-то радикальные сценарии не в смысле политических потрясений, а в смысле радикальных решений в экономике реализовались, вот хотя бы мобилизационный сценарий, например, хотя он и сопряжен с значительными издержками, но как-то вытаскивать-то экономику из нынешней ситуации нужно. А что касается социального терпения населения, то Россия в этом смысле страна несколько непредсказуемая. И я бы не стал кивать на Украину как на, так сказать, абсолютную гарантию того, что у нас будут терпеть столько же. Потому что способность российского населения к самоорганизации иногда демонстрирует, что этот потенциал, хотя и не всегда реализуется, но он довольно большой. Поэтому я не стал бы зарекаться от того, что социальный протест может принять довольно масштабные организованные формы.
Единственное уточнение, под мобилизационным сценарием вы понимаете что? Что-то вот, что предлагал Глазьев?
Ну, хотя бы.
Эксперимента ради или что?
Нет, не эксперимента ради, а ради того, чтобы все-таки попытаться стимулировать экономическое развитие.
Хорошо, это Андрей Колганов, сейчас Ярослав Кабаков.
Ну, по поводу, сколько будем терпеть, ну, а что, вот выйдут у нас на улицу люди, начнут что-то требовать, говорить и так далее, уйдет у нас в отставку правительство. Ну, по-моему, это правительство, которое каждый год отправляет в отставку, все ждут, когда же оно уйдет и когда же это произойдет, по-моему, для этого и было создано, ну, по крайней мере...
Как предохранитель, в случае чего мы его всяко можем отправить в отставку.
Ну, по-моему, в кулуарах очень часто упоминается, что вот сейчас там начнется очередной кризис, наше правительство уйдет в отставку, да, но опять же...
2014 год ждали, 15-й, абсолютно, апрель, нет. Сентябрь назывались такие месяцы.
Вот, да, ну, уйдет в отставку правительство, все вздохнут, доходов от этого не увеличится, все те же деньги будут получать у нас население, а может быть еще меньше. А по поводу того радикальных экспериментов, ну, радикальные эксперименты, они хороши, когда они готовятся, да, то есть длительный период готовится. Вот у меня есть, конечно, такое понимание, что при закручивании гаек, там, предположим, когда у нас вычищается финансовая система, банковская система, да, то есть когда борется у нас с оттоком капитала, когда у нас начали бороться с обналичкой и так далее, что, может быть, к чему-то радикальному мы готовимся, да, к тем же самым инвестициям. Здесь же вопрос о чем? О том, что при стимулировании нашей экономики и наших отраслей промышленности у нас ничего не происходит, кроме как увеличения оттока капитала. То есть люди, понимая, что вот в очередной там триллион будет вгрохан в ту или иную отрасль...
Наверное, просто... уходят в валюту, понимаете?
Ну, да, абсолютно верно. То есть весьма вероятно, да. Но с другой стороны, мы здесь, у нас есть реальная возможность скатиться в диктатуру. То есть в диктатуру с такими прибамбасиками, как... Вот, ну, что-то похожее на Белоруссию, да, то есть у нас будет диктатура не только политическая, но у нас будет и экономическая диктатура, когда, то есть, приближение уже к плановой экономике, вот, что-то типа Советского Союза.
Вы этого опасаетесь или ждете, я вот понять не могу.
Я не то, что опасаюсь, я не то, чтобы этого жду, ну, просто констатирую, что такая реальность присутствует. При этом я уверен, что при ухудшении ситуации большинством населения эти действия будут воспринимать на ура.
Да.
Ну, все.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, господа. А не думаете ли вы, что если вот включить теорию заговора, тогда все объясняется?
Безусловно, безусловно. Я с этим вообще даже не спорю. Стоит ее включить, все объяснимо. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Вопросик добрый. Такой. А, помнится мне, когда цены на нефть были завышены, у нас, получается, карманы должны были ломиться от денег. Куда они вкладывались, непонятно. Почему, например, нельзя было ввести госмонополию на некоторые виды продуктов, ну, например, на тот же там табак, алкоголь. Я понимаю, может, это, конечно, бы и отпугнуло бы кого-то, но, по-моему, это одно из способов именно вкладывать государству денег.
Хорошо, принимать.
Такого не делалось.
Почему многое, что не делалось, когда были большие цены на нефть? Но это такой философский вопрос, хотя имеет свое
объяснение. Потому не делали, чтобы цены на нефть были высокие.
Теперь введение каких-то монополий или вообще что может быть сделано с точки зрения каких-то действительно важных радикальных шагов? Близкий вопрос к тому, что мы только что обсуждали, но, пожалуйста, угу. Никита Исаевич.
Ну, что делало государство в связи с высокими ценами на нефть? Оно попыталось обеспечить социальную стабильность. Мы помним, что размер дохода населения в момент прихода Владимира Путина к власти в 99-2000 годах, доходы на душу населения были крайне невысоки, по-моему, там около 40 долларов в месяц, то они увеличились категорически, да, там чуть ли не 700 долларов в месяц это произошло, имеется в виду там вот по результатам 2013 года. То же самое касалось и пенсионных отчислений, там имеется в виду различных социальных гарантий и так далее. Таким образом, государство попыталось сбалансировать уровень жизни населения, и, кстати, в этом во многом преуспело. То есть, население в меньшей степени там ориентировалось на увеличение внутреннего валового продукта там в два раза, нежели на собственное качество жизни. Действительно, где-то порядка 35 тысяч доход на душу населения в месяц было. Это позволяло и съездить, значит, отдохнуть там в Египет два раза в год, и там в Турцию, или что-то еще, и каким-то образом холодильник, и, может быть, даже и особо не работать, и так далее. Потому что социальные гарантии это позволяли. Соответственно, в меньшей степени осуществлялось вложение в инфраструктуру, о чем говорили, да, вот здесь, и это в большей степени работало на социалку. Сейчас мы получили суперсоциальный бюджет, который фактически сейчас там более 8 триллионов рублей, это пенсионный фонд, плюс еще дефицит 1,5 триллиона, то есть под 10 триллионов это пенсионный фонд, и доходы бюджета 12,5 триллионов рублей. Ну и плюс у нас ВПК 3,3 триллиона рублей. Вот что мы сейчас получили на выходе. Соответственно, сейчас вот эти пробросы относительно повышения пенсионного возраста, относительно, так сказать, пенсии только бюджетникам или тем, кто работает на государство, это вот все песни из той же самой оперы. Необходимо перенастраивать экономическую систему, в том числе и за счет вопроса социальных обязательств.
Вы предлагаете сократить пенсионный фонд за счет пенсионеров, пенсионных выплат?
Я ничего не предлагаю по этому поводу. Я говорю, что сейчас какие пути развилки существуют у власти, экономических властей.
Но если вы про это говорите, я правильно понимаю, что это слишком много, и с этим нужно что-то делать.
Безусловно, это убивает наш бюджетный, это создает тот самый бюджетный дисбаланс, который мы сейчас имеем. Тот дефицит бюджета, это во многом за счет сверхсоциальных обязательств, которые пошло государство в размер на инфраструктурные изменения.
И вот да, нужно сократить, я не знаю, или повысить пенсионный возраст.
Необходимо создать, я вот сегодня говорил, необходимо создать эффективную систему государственных расходов, прочистить все необходимые отраслевые подходы и системы государственного управления, межбюджетные отношения и так далее, которые высвободят достаточное количество средств для того, чтобы обнулить дефицит бюджета, создать его профицит и выполнять и социальные обязательства, и при этом сбалансировать правильным образом бюджеты федеральные, консолидированные, региональные, местные.
Это Никита Исаев, сейчас Андрей Колганов.
Ну, надо сказать, что период жирных нефтяных денег, он действительно принес некоторый рост доходов населения, но очень многие экономисты называли этот период ростом без развития, и не без оснований, потому что действительно структурных изменений в экономике к лучшему не происходило, наоборот, они происходили к худшему. И, собственно говоря, нашему правительству надо было бы сделать такую вещь, как признать банкротство той экономической модели, которая сложилась в ходе реформ 90-х годов. Это банкротство произошло уже очень давно. Не обязательно признавать это даже публично из политических соображений, но хотя бы для себя такой вывод правительство обязано было бы сделать и начать думать о том, куда же двигаться дальше от этой модели. Что же касается социальных обязательств, отказываться от них нельзя, потому что они и так не слишком высоки на самом деле в нашей экономике, а отказываться от социальных обязательств – это опять-таки снижать доходы населения и сжимать внутренний рынок. Это не лучшим образом подействует на экономику. Плюс к тому я должен сказать, что наш бюджет социален, конечно, в том смысле, что и пенсии платятся, и там как-то работают система здравоохранения и просвещения, но опять-таки уровень этих расходов на самом деле недостаточен для, даже для того уровня экономического развития, на котором мы находимся. Вот. И поэтому проблема упирается в неэффективность администрирования государственного бюджета в целом. И налоговой системы, и бюджетной системы. У нас куда-то проваливаются эти деньги, как они проваливались и в жирные годы, и направлялись совсем не туда, куда нужно.
Это Андрей Колганов и Ярослав Кабаков.
Да. Не, ну здесь коллеги все сказали. Я отмечу только одну тенденцию. У нас количество людей, которые могут себе позволить все, вот в 2014 году было 3%, в 2015 их стало 4%. То есть количество людей за чертой бедности у нас растет, количество богачей у нас тоже растет, средний класс у нас истончается, и по большому счету мы приходим к той самой ситуации, да, когда у нас люмпен-пролетариат пойдет в очередной раз там, на взятие Зимнего дворца. Но это, так скажем, все, конечно, хорошо, а с точки зрения вот, текущей ситуации, ну, мне кажется, что выхода по большому счету и нету. Вот. При этом элиты, они меня такое впечатление не осознают. Да? Почему? Потому что впечатление такое, что вот с ренты можно еще кормиться, причем долгий период, плюс ко всему государство можно доить, продолжать доить, увеличивать налоги, закручивать гайки и продолжать в этом же направлении.
Так государство отвечает ровно тем же, судя по тому, что происходило в последнее время, закручивание гаек ощутили в том числе и элиты. Может быть, не в той степени, что, скажем так, уровень бедности для граждан Российской Федерации рядовых, но многие, скажем так, люди, связанные с финансовым сектором, сетовали на то, что их, как это, им надоели проверки и все остальное, вызовы в Следственный комитет, ну, и прочее.
Вообще, в действительности, немножко не так, да, у нас, вот если брать там банковскую систему, за небольшим исключением, есть банки, у которых нету дыр. Вот. И большинство банков, дыра – это убыток, который вот переходит из года в год по в банке. И сейчас как бы пытаются, конечно, в этом отношении шерстить. Но давайте посмотрим. Вот у нас обанкротились там траст, у нас там
мастер, там,
да, и там и так далее. Вот, кстати, в Форбсе как раз вышла статья, что же произошло с теми людьми, которые являлись владельцами, руководили и так далее. Ну, там при всем, так скажем, количестве убытков, очень маленькое количество людей в действительности там как-то расплачивались за это, там следствие возбуждалось и так далее и тому подобное. Ничего у нас там не происходит. У нас на сегодняшний день в банковской системе что происходит? Банки санируются, да, вот берется банк на санацию, и на него вешаются еще дополнительные долги, которые сформировались у того банка, который санирует. Потом государство у нас дает средства для того, чтобы произошла санация, закрываются дырки санируемого банка, дырки того банка, который санирует, ну, то есть вытаскивает из не очень хорошего положения этот банк. Ну, и по большому счету все в основе своей довольны. Крупный бизнес с государством у нас уже договорился, и перспективы свои по большому счету видит. Вот население у нас на сегодняшний момент, да, еще не договорилось с государством. И, видимо, вот этот общественный договор, он будет присутствовать как раз в 2016 году.
Да. В год выборов в Государственную Думу.
Да. Да,
хотелось бы в это верить, но ладно, еще из вопросов, наблюдений, комментариев. Юстас пишет, если США отпустят нефть до 15-20 долларов, России будет очень худо, и кризисы 91-го, 98-го, 2008-го годов покажутся цветочками. Тогда мы еще могли кредитоваться на Западе, а сейчас фигушки, санкции. Ситуация матовая, так и характеризует Юстас. Ну и 596-й тоже в качестве описания, комментария. В этом году моим друзьям из ОМОНа и Федеральной службы безопасности, бывшая ФАПСИ, дали премию по итогам года 17 тысяч рублей и 25 тысяч рублей, соответственно. А раньше по 90-100 тысяч давали. И посрезали все бонусы на следующий год, пишет 596-й. Ну еще один звонок примем. 7373948. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Я читал, что в Казахстане количество чиновников на 1000 человек в 2 раза меньше, чем у нас. То есть в России количество чиновников на 1000 человек даже в 2 раза больше, чем даже в Казахстане.
Так.
Даже в Казахстане меньше.
Хорошо, принимается. Правда, это тенге не помогло. Ну, неважно.
Ничего страшного с тенге нет. Его пустили в свободное плавание, всего 15% он просел. При том, что Казахстан является нефтеносной страной. Так вот, все это правильно.
Последний раз. Да. Там еще в начале года тоже, по-моему, было.
Летом это было. Это произошло в августе месяце. До этого не происходило. Так вот, хочу сказать следующее. Количество чиновников определяется тем количеством функций, которые государство берет на себя. Так вышло, что российская система государственная государствилась и через точки зрения административного аппарата, и с точки зрения влияния на экономику. Вертикальная система управления властью, имеется в виду, там, так сказать, отсутствие выбора губернатора и так далее, система государственных корпораций требует от государства высокого количества функций у этого государства, как следствие большого чиновничества аппарата. Поверьте мне, чиновники, которые у нас работают, они зашиты по самой, там, ну, по полной программе. Им вылезать достаточно сложно, потому что государство не считает возможным отдавать в свободные руки предпринимательскому сообществу, саморегулируемым организациям необходимые функции, которые они могли бы обеспечить. В связи с этим такое количество государственного аппарата и такие большие расходы на это. Вот, собственно, ответ.
Это Никита Исаев. Будет что добавлять? Нет, тогда я просто... Да, что?
Я могу Андрей добавить. Колганов. Андрей Иванович. Я могу добавить. Парадоксальным образом, у нас огромный контролирующий аппарат чиновников, огромное количество проверок, но эффективность этого контроля находится ниже плинтуса. Это ситуация, конечно, совершенно нетерпимая. Мы содержим на своем горбу, на бюджете огромную армию чиновников, которые по существу не обеспечивают выполнение тех функций, которые на них возложены. И здесь, я думаю, проблема не в том, что у нас чиновники такие совершенно безрукие или полностью коррумпированные, а проблема в том, что сама конструкция эта выстроена нерационально. И ее надо принципиальным образом менять. Как путем передачи части функций саморегулируемым организациям бизнеса, так и путем расширения прав граждан, связанных с контролем за осуществлением их прав там, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в сфере административной, в сфере розничной торговли и так далее.
Это Андрей Колганов. Ярослав, будете что добавлять?
Ну, я вот не согласен по поводу саморегулируемых организаций. Вот нутро саморегулируемых организаций – это, по большому счету, лоббирование интересов, которое у нас и так достаточно хорошо представлено. А саморегулирование у нас, вот, надо начинать, наверное, с каждого отдельного взятого дома, где у нас саморегулирование никак не выстроится. А по большому счету, ну, опять же, мы говорим там саморегулирование. У нас люди саморегулирование воспринимают... Опять же, по финансовому сектору вводятся те или иные там, нормативы, документы, когда основная часть участников этого саморегулирования вообще не в курсе
того, что на самом деле никто не предлагал бы переходить чисто к саморегулированию. Вопрос излишних функций государства. Вопрос, каким образом они будут перераспределяться, сбалансированно, эффективно выстроено, это другой вопрос. Понятное дело, что в саморегулировании тоже существуют элементы коррупции и так далее, так далее, так далее. Вопрос в том, что государство огосударствилось настолько, что и расходы соответствующие, и неэффективности, о которой вот мы сейчас говорили. Вот,
по-моему, где там в Финляндии или Швейцарии, где там 800 долларов население начали, начали выдавать, да, у нас по большому счету теперь можно каждого, кто не работает, там зачислять чиновники. Ну, вот такая форма социальной поддержки.
Я запущу голосование. Хочу, чтобы слушатели, отталкиваясь от своего нынешнего положения и расчетов на год следующий, рассказали прежде всего о своем финансовом состоянии, финансово-экономическом. И для вас вы ожидаете, год будет... 16-й хуже, чем 15-й, да, 134, 21, 35. Ну, то есть ваш дебет с кредитом демонстрирует то, что в 16-м году у вас, скорее всего, не прибавится, а убавится. Это 134, 21, 35. Нет, вы полагаете, что ваше состояние или несколько может улучшиться, или, по крайней мере, не изменится. Это 134, 21, 36. Конъюнктура вам подсказывает, что вы или останетесь на том же уровне, что в этом году, или даже чуть лучше. Это 134, 21, 36. Наше голосование началось. Еще один звонок успеем принять. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, сейчас радио убавлю.
Прекрасно, да, пожалуйста.
Станислав, ну, хуже, не хуже, но тяжелее точно будет, если не сменится это правительство. Потому что, знаете, вот вы все говорите про инфраструктурные изменения, про утечку капиталов. Вы не видите то, что каждому гражданину конкретно каждый день это приходит, когда из его кармана пытаются вытащить еще больше денег. Это вот в Москве платные парковки, увеличение штрафов, увеличение тарифов. И уже зимний будет брать не быдло, пролетариат, как высказался один из ваших, кто в студии.
Я бы поправил,
а горожане,
Люпин.
Образованные горожане выйдут на улицу, и с минуты это гадкое правительство.
Да, поставят новое, и все, конечно же, будут счастливы после этого. Быстро подвожу итоги нашего голосования. Отталкиваясь от нынешней конъюнктуры, наши слушатели проголосовали следующим образом. 88% полагают, что для них следующий год будет хуже с точки зрения финансового и экономического положения. 12% полагают, что их положение не изменится или даже улучшится. Так проголосовала наша аудитория. Напомню, с нами сегодня был Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, председатель Президиума партии «Родина», Андрей Колганов, доктор экономических наук, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ имени Ломоносова, Ярослав Кабаков, экономист. Спасибо за участие в дискуссии.